Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире передача из цикла «Свет русской поэзии». Писатель и историк Сергей Марнов рассказывает о поэте Николае Сильвестровиче Голубыше. Завершит этот час нашего вещания чтение книги пророка Ионы. В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии «Радио Радонеж» редактор Илья Сергеев, мой собеседник, писатель и историк Сергей Марнов. Сегодня в цикле передач «Свет русской поэзии» мы будем говорить о поэте, ныне здравствующем, но малоизвестном. Его зовут
Николай Сильвестрович Голубош. Живет в городе Касимове, в самой глубокой русской глубинке, и пишет прекрасные, замечательные стихи, которые как глоток свежей воды в жаркий день.
Сергей, а как вы узнали об этом поэте, о его стихах?
А я говорил с читателями в городе Касимове, в центральной библиотеке города Касимова, и сидел в правом ряду с такими казацкими усами и хитрым-прихитрым выражением лица старичок. Ну, не старичок, крепкий мужчина. Сидел и очень благожелательно меня смотрел. А после подошел, и мы с ним немножко поговорили. Он мне подарил свой томик стихов «Межевая тропа». Знаете, как это бывает на встречах, ну, подарят там стихи, откроешь и закроешь. Ну, так вежливо поулыбаешься. Вот. Развалил я томик стихов Николая Сильвестровича и пропал. И пропал. Я читал, не отрываясь. Читал, не отрываясь. И сейчас он у меня всегда лежит на столе, и когда портится настроение, когда не пишется, когда плохо, я открываю и читаю в любом месте. В любом месте читаю и начинаю улыбаться. Вот. Редкий случай бывает, как вот такое вот созвучие душ. Я не умею писать стихи. Я пытался это делать, я учился этому специально, но получаются совершенно беспомощные какие-то глупые, натянутые, наполненные ложным пафосом строчки, которые просто вот скомкать и выкинуть. Не получается. А он пишет, как дышит. Пишет вот просто вот пишет так, что здорово и все. Я сейчас хочу прочитать стихотворение, которое я хотел бы написать сам и посвятить Николаю Голубышу. Но его уже написал Николай Голубыш и посвятил Евгению Маркину, мещерскому поэту. Потому что двумя руками согласен с тем, что там написано. Голос песенный нетленен, поэтически щедры. У Рязани есть Есенин, Маркин есть у мещеры. Оба песенны, народны, оба соль родной земли. Что же чтим их через годы, а вчера не сберегли? Вижу, кто-то самомнение примеряет на весы не таланты вдохновения, а застольные часы. Говорит, играя взглядом, грудь сдувая колесом, мол, и я вертелся рядом, и не менее весом. Но поэта не ославить, вам, чья хата на краю, кто свою лелеет зависть под колодную змею, люди, люди, дай вам, Боже, в каждом доме хлеб да соль, если сердце ваше гложет, как своя чужая боль, с кем единая дорога, боль утраты велика, берегите, ради Бога, тех, кто жив еще пока. Вот это стихотворение Николая Голубыша, которую я по дерзости посвящаю Николаю Голубышу, потому как сам писать не умею. Я сейчас, где только не бываю, не устаю твердить «Голубыш, Голубыш, Голубыш», чтобы люди запоминали. Мне очень хочется, чтобы его знали. Мне очень хочется, чтобы его знала вся Россия. Потому что 1989 год. Перестройка. Самая перестройка. И вот он пишет такой короткий стишок. «Воду чистую бывает, мутят бесовы сыны. Мутят так, что сом всплывает из коряжной глубины. Так и в жизни для народа стиль до чертиков знаком. Если кто-то мутит воду, значит, дружит с черпаком». Ну как? И мне, к сожалению, слушатели на мое «ну как» ответить не могут. Вот. А мне хотелось бы услышать отклик, очень бы хотелось. Николай Сильвестрович родился на Западной Украине, недалеко от города Ровно. Работал по всей нашей необъятной родине, был на лесоповале, служил в армии, был прапорщиком в авиационном полку. Чем только не занимался, как, впрочем, и я, помотался по этому очень близко, северные его мотивы. Вот. И как и другой украинский писатель Владимир Галактионович Короленко отождествляет себя как русский. А у Короленко отец был украинец, а мать полька, а сам Короленко русский. Душа русская. И вот Николай Сильвестрович, конечно же, не может забыть. Не может забыть о том, откуда он родом. Естественно, не может забыть. И я помню, как дернулось его лицо, когда на одной из встреч, вот он присутствовал, как раз сидел, на встрече с читателями были, когда я сказал, что распад Советского Союза произошел потому, что людям простым удобнее жить вместе, а вот воровать элитам удобнее врозь. Делиться меньше. И я вот запомнил, как вот дернулся его ус казачий, как вот мы срезонировали с ним в этом. И по этому поводу я хочу прочитать его стихотворение «Беловежье», посвященное известным событиям 1991 года. «Не зная, что поделать с нашей вольной, в заблудших перестроечных потьмах мать городов с детем первопрестольной разъехались в раздельные дома. А как же мне, рожденному в Русивле, лежащем в зарубежной стороне, делить теперь Украину и Россию, две родины, доставшиеся мне? Когда и кем сей маховик запущен, кому мешал единый перст судьбы? А где-то там, средь Беловежской пущи, все шепчутся угрюмые дубы».
Сергей, я неоднократно бывал на Украине, и, вы знаете, ни разу не почувствовал себя за границей. Хотя я бывал там уже после распада Советского Союза. Все-таки Украина – это окраина именно России, а лучше назвать ее все-таки Малороссией, Малой Россией, в том смысле, что это исток Руси, России, потому что Россия – это греческая транскрипция слова «Русь», так называли нашу страну греки, Россия. И, конечно, Малая Россия – это как и Малая Греция. То есть это вот исконная греческая территория, они называют Малой Грецией. Так и мы называем исконную русскую территорию Малой Русью.
Я последний раз был на Украине в 2013 году, как раз накануне всех этих событий, накануне Майдана. А когда мы ехали обратно, мы ехали на машинах. Останавливались купить виноградик, дыньку, арбузик. Рядом со мной сидел мой зять, священник. Он никогда не снимает облачение, он всегда в подряснике, то есть он штатского не носит принципиально. И вот когда он выходил под Мелитополем, за Мелитополем, люди нас облепляли и просили: «Батюшка, помолитесь о нас, вы и не знаете, как мы тут плохо живем». И дарили нам дыньки. Денег не брали. Дарили дыньки, арбузики дарили. Вот. «Помолитесь о нас». Вот это вопль. Вот это крик. Это люди, говорящие по-русски. Это русские люди. Я целиком присоединяюсь к ведущему, что вот никогда, сколько раз я не бывал на Украине, я не чувствовал себя не дома. Дома. Как думаю, что и любой украинец здесь у нас. Любой украинец, пересекая границу с юга на север, возвращается домой. Мы правы. И правы потому, что мы действуем по любви, потому что единственная страна на свете, которой Украина нужна, которая Украину не использует, а которой Украина нужна, потому что она, эта страна, Украину любит, это Россия. А когда по любви, всегда правы. Тот, кто действует по любви, всегда прав. Вот я о чем говорю. И дай Бог, чтобы скорее прекратилась эта трагедия. Чтобы неизбежное воссоединение совершилось как можно безболезненней, как можно скорее, и как можно скорее исчезла бы злоба из душ. Не люблю русских людей, которые на украинских сайтах ругаются, обзывают хохлами. Они действуют на стороне врага. Также не люблю тех, кто кричит москаляку на геляку и москалей на ножи. Не люблю. Люблю тех, кто примиряет. Все, что работает сейчас на примирение между людьми, это от Бога. Самая большая боль у человека, когда он теряет мать. И сколько бы лет не было человеку, сколько бы лет не было, когда мать уходит, ну, половина солнышка гаснет, потому что похвастаться не перед кем. Ну, вот как, вот вышла новая книжечка, да? Как мама была бы рада, а нет мамы. Вот. Кто порадуется? Да никто так не порадуется за тебя, как мама. Это единственная на свете гордость, которая имеет право быть, на мой взгляд, это гордость матери, сыном или дочкой. Это святая гордость. Маме обязательно погордиться надо. Своим сыночком. И сыночку, и дочке тоже надо знать, что есть человек, который всегда будет тобой гордиться или стыдиться. Это мама. Вот у меня мама умерла в одночасье у меня на руках. И до сих пор такая боль, что вот открываю Николая Голубыша и читаю. И иногда даже плачу. Маме плохо, какая мука. Улыбнулась, не вешай нос, ей бы нянчить родного внука. Только сын еще не дорос, стынут пальцы, почти не дышит, что-то шепчет с таким трудом. И последнее, что расслышал, как там Лена, покрыла дом, так лишь матери умирают. На лице ни кровинки нет, а в глазах доброта без края, да еще затаенный свет. Изглодала болезнь, зараза, так безвинно, на полпути за мальчишеские проказы. Ты, родная, меня прости, что божественно, то нетленно, сквозь щемящую пустоту слышу голос твой. Как там, Лена? Вижу глаз твоих доброту. Стихи об умирающей матери. И вот следующие, которые с ними перекликаются. Исповедь у могилы матери. Спит кладбище под саваном белым. Неусыпные мысли рая отщемила, навек отболело твое сердце, родная моя. Опалила виски мои память, знать беда не всегда по плечу. Я пришел к тебе, милая мама, ты расспрашивай, я помолчу. Твой покой потревожить не смея, тихо кланяюсь вечному сну, промолчу. Что князья лиходеи разодрали на клочья страну. Пусть тебе только светлое снится, боль тупую у сердца тая, промолчу, что теперь за граница. Это даль, где могила твоя. Милый край равнодушием выжжен, я взрываюсь от искры огня, не скажу, кого я ненавижу, и о тех, кто не любит меня. На расколе рождается смута, на безродности гибнет душа. Мама, надо же верить кому-то, от безверия нечем дышать, ведь не все же продажно на свете. Но какой в моей совести прок, а в сознании, как ласковый ветер, береги свою душу, сынок.
Сергей, в этих строчках сказано о князьях, которые раздирают страну. Ведь как это все повторяется? Это княжеская раздробленность, после чего пришли монголы. И даже это князей, к сожалению, не образумило. Они водили монгольские отряды друг на друга. Их руками степняков было убито очень много людей, сожжено много сел, городов. Они выясняли отношения друг с другом, боролись за власть. Они разоряли родную страну, раздирали ее, им никакого дела не было до русских людей.
Ну, князья до монгольского периода были настоящими рыцарями. Они в основном-то умирали за Русь. Сколько их погибло во время нашествия, вместе с семьями погибали. Погибали вместе с семьями, не бросали. Бросить свою землю и сбежать князь до монгольского периода не мог. Он погибал. Просто силы были настолько неравны, до такой степени несопоставимы. Рыцари с малыми дружинами. У нас ведь в те времена в межкняжеских войнах бывали случаи, когда дружины не встречались, потому что в лесу минухася. Просто не нашли. Пошли воевать, друг друга не нашли. У нас другие были масштабы войн. И княжеские междоусобицы не особенно и разоряли эту страну. Это был необходимый, болезненный, необходимый период, через который надо было пройти. Но они были рыцари, и их дружинники были рыцари, которые погибали. Самая страшная беда в монгольском нашествии, что у нас были выбиты феодалы, природные, родные феодалы были уничтожены, а вот те, кто остались, согнулись и сломались, и в части стало холопство. Вот удивительный факт. Это действительно факт, я занимался этим довольно плотно, но происхождение знатных родов России после монголов, возникших после монголов, оно в основном из холопов, из лично несвободных людей. Боевой холоп, умелый воин, но лично раб, которого можно купить, продать, с кашей съесть, конечно же, заменит убитого дружинника друга. Но психология-то останется холопская. И у нас на Руси сложилась парадоксальная ситуация. Крестьяне, лично свободные, принадлежали рабам. Рабам. Давали деревню, как наградить служилого человека. Очень просто дать ему деревню с крестьянами. Нет, тогда крепостных еще не было. Но они работали, они обслуживали раба, холопа. Вот это вот, как Иван Грозный говорил, «я в своих холопях волен, говоря о князьях». Это абсолютная правда. Это просто реальность нашей жизни, данность нашей жизни. Вместо вассально-ленных отношений, которые были у нас до монголов, когда воин был человек чести и не мог бросить своей земли, у нас стали отношения холоп-господин. И это переломало, об колено переломало русский характер. Вот мне вот, кстати, хочется прочитать одно стихотворение Николая Голубыша. Оно покажется не кстати, но я думаю, что только покажется не кстати, потому что оно кстати. «Мужик в хозяйстве безучастен, а прежде был весьма не слаб. За глупое стремление к власти я зол на всех российских баб. У них мужицкая походка, коня удержат на скаку, а мужику досталась водка». Да спячка, ноги к потолку. Друг дружке плачется подружка. Вчерась опять нажрался мой. Твой в дом несет, а мой пьянчушка таскает вещи на пропой. Ой, бабы, ничего скажу, мой Леня 2 дня показывал кулак. На третий глянь, а он тихоня веревку тащит на чердак. Едва медбраты откачали, кричу, бросай свое вино. А он за рюмкою в печали бубнит, повешусь все равно». «Беда! И в ентом деле слабы. Уже с утра всю гадость пьют. Ну нафига нам? Сдался бабы семейной власти абсолют. Любили б, да детей рожали, и все бы было по уму. Ведь мужики такими стали из-за бесправия на дому. Вам брать бы верх в минуты страсти. В постели женщина-прораб. Но жажда безграничной власти ужасно портит русских баб».
Не только русских.
Не только русских, но вот говоря о древности, опять же, я встречал в судебных документах 15 века случаи, когда баба переломала мужу все пальцы, и было ей зато церковное порицание. Вот. Бывали такие случаи. У нас бабы, конечно, как слышал такой стишок дразнильный, слона на скаку остановит и хобот ему оторвет. Вот это вот, да, чего есть, то есть.
Сергей, ну, как сказано в Евангелии, кому много дано, с того много спросите. Мужчинам дано, конечно, больше. С нас спросите больше, во многом ведь мы виноваты. Иногда ведь мужчина, вместо того, чтобы женщину как-то смирить, махнет на нее рукой и скажет, а, ну тебя, и пойдет к холодильнику, достанет водки, выпьет, успокоится, телевизор посмотрит, а жена-то пусть что-нибудь бубнит себе, бубнит.
Ну да, ну да, вот. Только вот у Николая Сильвестровича все стихи наполнены любовью к одной единственной женщине, которых этих стихов я читать не буду. Они слишком личные. Я лучше почитаю стишок про Ерёму, а только потому, что он мне очень нравится. «Под добротной крышей дома жили бабка, старичок, 3 чад. Из них Ерема, непоседа рыбачок. 2 умных дрыхнут чинно, аж мозолисто бокам, а Ерема, дурачина, ловит рыбку старикам. Деду кости с непогоды ломит так, что свет постыл. Он и сам в былые годы тоже 3-м сыном был. Но сама бывала с квоком, из блесной на судака. Подошел он к лежебокам и вздохнул. Эх, тоска! Вот так вот преемственность поколений. Самая большая боль. Одна из... Он, нет, у него сердце болит постоянно. У него сердце болит за все, что он видит вокруг. Конца этому нет и не будет, видимо, обреченный человек до самой его кончины. Дай Бог ему здоровья, чтоб пожил и порадовал нас стихами подольше. Но он видит, что без деревни Без деревни Россия не встанет. Брошенная деревня. Давно бурьян не полится, беда и есть беда. За тихую околицей ни тропки, ни следа. Колодец, бабка древняя склоняется над ним, струится над деревнею последний горький дым. Закат окрасил заревом старушечье жилье, а людям государевым нет дела до нее. У него вот емко, очень емко. Боль, вот она, в трех четверостишьях. И мы видим заброшенную деревню, мы видим их много. Он пишет о деревнях, в которых не рождаются дети, в которых спиваются мужики. И вот почему он имеет право, мы уже об этом говорили, но я еще раз повторю, почему он имеет право так писать? Потому что он любит. Он любит этих людей.
Последняя строчка самая горькая. Она относится и к старухе, которая склонилась над колодцем, и к деревне, ко многим другим вещам, а людям государевым нет дела.
Нет, нет дела. Дебри рутины, хмурые дни, искры рябины, волчьи огни. Времени мета, глаза топырь, краски рассвета сосет упырь. Совесть на вынос, глаза немых, Боже, спаси нас от нас самих. Тут лучше всего отвечать его стихами, потому что они все об этом.
Сергей, вспоминаются известные хрестоматийные слова Достоевского о том, что русский человек без Бога дрянь. К сожалению, по самым оптимистическим подсчетам настоящих верующих, в лучшем случае 5-7%, хотя, конечно, православными себя называют 80%.
Я слышал 2%. 2% по числу регулярно причащающихся, исповедующихся. 2%. Собственно говоря, как и было до революции. А знаете, что когда отменили обязательное причастие в армии, причащаться... изъявили желание из солдат 2%. Да, 2% как были, так они и есть. Да, ведущий просит найти какие-нибудь стихи, вот глубоко религиозные. У него все стихи религиозные. Только он, у него все стихи о Боге. Все о Боге. Но Николай Сильвестрович никогда не пишет в лоб, вот называя, и не любит этого. И не любит этого, как вот сейчас некоторые писатели и поэты околоправославные, православные. Вот там благость, вот благолепие, звон колоколов, ла-ла, колокола. Я Глашка-грешница, не зовите меня матушкой-глафирой. Вот, а скажи и ты, Глашка-грешница, ведь в лоб получишь наверняка, да, от нее. Я просто сейчас процитировал книжку, не буду говорить кого. Ну, вот этого он не любит, потому что Николай Сильвестрович настоящий. Ему не нужны штампы. Вот, настоящий поэт не пользуется штампами. Из него стихи льются, они им рождаются. А штампами он не пользуется. А откуда в нем берутся стихи? А вот отсюда. Что-то грезится мальчонке, удаль позвала. Разметал во сне ручонки, словно два крыла. Спи, покуда сон крылатый, так заведено. Я и сам летал когда-то, но уже давно. Летает. Вот я по этим стихам чувствую, что еще летает. Николай Сильвестрович, ему счастливого полета. Все-таки любовь недалека от ненависти. Еще несколько строк о ненависти Николая Сильвестровича. «Снова вздыбились вихри лихие над моей беспросветной страной. Только вздохи до стона глухие, только нервы до звона струной, как поземка крадутся витии. Холод, холод лжи в подсознание проник, но на зло бесноватой стихии я иду. Распахнув воротник, знаю, небо опять прояснится. Верю, будет тепло очага, мне бы только с дороги не сбиться, мне бы только осилить снега». Вот хочется жить после этих стихов, понимаете? Вот хочется! Не пойти повеситься, как пьяница у него вдруг в стихотворении «Матриархат». А хочется жить. Вот вливают эти стихи силы. «Мы зло глядели в амбразуру дзота, дрались за нашу землю до конца. На фронте есть обычная работа — встречать пришельца тяжестью свинца. Казалось бы, смирилась вражья сила, но исподволь, меняя маски лиц, орда лжецов страну заполонила, и снова наше место у бойниц».
Вот это очень точно. Орда лжецов. К сожалению, ложь в наше время уже воспринимается как явление привычное и никого не удивляет.
А попробуй ее тронь в некоторых случаях, эту ложь. Попробуй прикоснись к ней. А у некоторых людей ложь уже и святыня. «Зачем вы обижаете людей, которые верят в ложь. Может быть, пусть они в нее верят. Вот постоянно слышишь, я нападаю на таких людей, на такую ложь. Не на людей, конечно, а на саму ложь. И здесь нужно нападать, как пишет Николай Сильвестрович, и снова наше место у бойниц. Почему? Потому что это враги. Это враги, которые разрушают основу Руси, основу России, православия, которые нападают на нашу церковь и уводят в раскол, уводят людей в раскол за ложью, за мифом, за выдумкой, за пошлой выдумкой иногда, за легко разрушаемой выдумкой. Но вот тем не менее уходят. Вот недавно, совсем недавно, я с изумлением услышал от патриотически настроенных людей, людей, которых я люблю, действительных патриотов России, что нужно, оказывается, в церкви поминать Льва Толстого. Что не было никакого отлучения Льва Николаевича Толстого от церкви. Что это придумали враги. Что анафема ему по храмам не возглашалась. Ну, действительно, она не возглашалась. Я потом объясню, почему она не возглашалась, анафема. И последнее, что я услышал, что, собственно говоря, меня заставило сейчас вот это говорить, потому что вот всплыло, и не говорить невозможно, что придет время, когда Лев Николаевич Толстой будет канонизирован. Это говорили патриоты. Когда я взорвался и взвился по этому поводу и наговорил, может быть, даже и лишнего, эти люди замкнулись, а через некоторое время подошли и сказали: «А я вот у батюшки спрашивала». Батюшка говорит: «Да, действительно, можно подавать за него дописки. Не было анафемы». У меня с собой есть некоторые документы, можно я зачитаю? Ну, можно я зачитаю?
Просто можно.
Отвлечемся немножко от этой темы. Вот, и, значит, я хочу зачитать, 24 февраля 1901 года в официальном органе Святейшего правительства Щинода в журнале «Церковные ведомости» было опубликовано определение с посланием Святейшего Синода номер 557 от 20-22 февраля этого же года об отпадении графа Льва Толстого от церкви. На следующий день оно было опубликовано во всех основных газетах России. Значит, я призываю мне не верить тех, кто почитателям Льва Толстого, тем, кто верит, что когда-нибудь возможна его канонизация. Я призываю мне не верить, а пойти в любую крупную библиотеку, где есть газетный зал. Это доступно. Посмотреть церковные ведомости, вам их дадут. Вам их дадут посмотреть газеты за 1901 год. Вы везде найдете это определение Святейшего Синода в подлинных газетах того времени. Да, значит, тут надо сказать обязательно, подписавшие это определение Синода не уставали разъяснять в ответ на нападки, что это не проклятие. Что это просто констатация факта, что данный человек более не принадлежит к Русской Православной Церкви, потому что он сам из нее вышел.
Витя, формального проклятия нет, и, видимо, у людей сложилось такое ощущение, что раз нет какого-то формального акта, значит, ничего и нет.
Да нет, это формальный акт. Это просто наши времена очень похожи. Тогдашние времена на нынешние. Вся либерастическая общественность тех времен, начиная от Розанова, кончая Мережковским, да не кончая, все подряд, взвыли как бесы по поводу этого определения. Как так мракобесы посягают на гения? Лучше всего сказал Мережковский. Я взглядов Толстого не разделяю. Но я полностью на его стороне. Это нам очень знакомо, помните, по Солженицыну, да, когда там я не читал, но осуждаю. Вот один в один. И анафему по храмам возглашать было нельзя. Нельзя, потому что устраивали бы обструкции, как устраивали, пытались устраивать обструкции либеральные студенты Иоанну Кронштадтскому. Ему пытались срывать богослужение. И во избежание вот таких безобразных выходок не давать поводы, анафема по храмам и не провозглашалась. Но еще раз, как объясняли, разъясняли члены Синода, Это не проклятие, это просто констатация факта. И лучше всего предоставить слово самому графу Льву Николаевичу Толстому, который ответил пространным письмом, я его все, конечно, зачитывать не буду, ответил на это отлучение следующими словами. Все опубликовано уже тогда. Проверить каждое слово легко. Написано это в апреле 1901 года, за 9 лет до смерти Льва Николаевича. «То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить ему. Прежде чем отречься от церкви и единения с народом, которое мне было невыразимо дорого, я, по некоторым признакам усомнившись в правоте церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви. Теоретически. Я перечитал все, что мог об учении церкви. Мудрец, да? Изучил и критически разобрал догматическое богословие. Практически же, вот это самое интересное, мне так понравилось, конечно, страшно, но практически строго следовал в продолжение более года всем предписаниям церкви, соблюдая все посты, посещая все церковные службы, и я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь. Практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения. То, что я, вот сейчас я буду читать очень медленно, то, что я отвергаю непонятную Троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о Боге, родившемся от Девы. Страшно произносить, да? Ну, это читала вся Россия. Искупляющим род человеческий, то это совершенно справедливо. Вот почему восстала церковь? Потому что вот это учение Льва Николаевича Толстого получило широкое распространение. Церковь сделала ровно только то, причем умеренно, только то, что обязана была сделать. Увидела ересь. Увидела раскольников, еретиков, толстовцев, их было уже десятки тысяч к тому времени, и указала, вот эти люди и их ересиарх неправославные. Как видите, он тут же с этим согласился. Да, да, вот в этой части церковь права. Я к ней не принадлежу. Церковь неоднократно пыталась его вернуть. К нему приезжали священники, к нему приезжали архиереи. За год с небольшим до смерти приезжал архиерей Парфений, тульский архиерей Парфений, епископ. И по этому поводу Лев Толстой записал в своем дневнике, в есть полном собрании сочинений. «Вчера был архиерей. Особенно неприятно, что он просил дать ему знать, когда я буду умирать. Как бы ни придумали они чего такого, чтобы уверить людей, что я покаялся перед смертью. И потому заявляю, кажется, повторяю, что возвратиться к церкви, причаститься перед смертью, я так же не могу, как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки. Пропускаю, там есть страшные дальше слова. И последнее. Повторяю при этом случае и то, что похоронить меня прошу также без так называемого богослужения, а зарыть тело в землю, чтобы оно не воняло». Толстой, собрание сочинений, 22 томах, том 22, избранные дневники 1895-1910 года.
Все это очень грустно и тяжело слушать. Давайте вернемся к герою нашей передачи.
Да, давайте. Это гораздо приятней. Просто я считаю своим долгом. Где дотягивается моя рука, моя слабая рука, бить по выползающим из всех щелей врагам церкви. Или хотя бы щелкать по носу.
Самое грустное то, что они считают себя не только не врагами церкви, но и истинными православными христианами. Нас с вами скорее они считают врагами церкви, чем себя.
Вот это самое страшное, то, что сейчас было сказано «мы и они». Дело в том, что они – это мы, а мы – это они. в большинстве своем, чем опасно, в большинстве своем это прекрасные люди. Прекрасные люди, по-настоящему верующие. И враг выбивает из наших рядов лучших. Это прицельный огонь. По нам ведется прицельный огонь. Уходят в раскол царебожники. Они уже очень злые раскольники. Они не простые раскольники. Царебожники уже очень злые раскольники. Выхватывают людей, прикрывают, сжигают паспорта там, и ИНН-ы всякие. Там, чего только там и сбоку банд не придумывают. Но это, понимаете, как? Это как с НЛО. Значит, дети видят НЛО, дети, пионеры, видят, как космонавты в серебряных костюмах сходят на Землю и там из каких-то бластеров стреляют. А ученые видят НЛО в виде непонятных аномальных зон. Каждому свое. Каждому свое. Кому Лев Толстой, кому Иван Грозный. Каждому свое. А цель одна – выбить у церкви солдат. А война-то идет нешуточная, война-то надвигается страшная, духовная война. Еще Николая Селестровича отличает какой-то удивительно острый глаз. Выхватить из жизни кусочек, нарисовать его, этот кусочек, и наполнить поэзией, ну, казалось бы, совершенно, даже иногда и неприличный момент. Вот мне хотелось бы сейчас прочитать бытовую зарисовочку, которую выхватил острый глаз Николая Селестровича. Он иногда пишет о животных, но это животные совсем не животные, поэтому исповед дворняги. «Я не мопс, не болонка, не пудель. В жилах что-то дворняжье есть. Так живу, не в ладах с лизоблюдом, презирая, чванлюет в спесь. В светлых залах лохматый бездельник от безделья впадает в кураж. Мой удел — конура и ошейник, да масла — благодатный мираж. Кроткий взгляд полон гневного взрыва, верой, правдой умея служить, от обиды ершится загривок, от бескормицы хочется уйть. В кунуре мерзнут лапы в морозы, жизнь собачья не стоит гроша, потому мое сердце в занозах, и репьями покрыта душа. Я сорвусь, я не вынесу муки, обретая целебный покой, мордой ткнусь в твои добрые руки». И к коленям прильну головой. Ты меня не прогонишь, я знаю. Прикоснешься легонько к плечу. Я своих никогда не кусаю. Я на своих никогда не ручу. Вот это исповедь дворняги. Сейчас я хотел найти еще про... Ну вот, пусть будет вот это, которое открылось. Потому что, ну, опять же, этот томик стихов «Межевая тропа», напомню, называется. Его можно раскрывать на любом месте. Где раскрылся, там читайте. «Мимикрия» называется. Это из жизни людей. У «до» и «после» разные понятия. Вот девушка, воздушно и легка, порхает, нежно падает в объятия и не преображается пока. А после вмиг свои теряет крылья, когда женою стать ей повезет. Окуклит мужа жаждой изобилия и заживо грызет его, грызет. Вот такая тоже зарисовочка из жизни людей. Ёмкие, очень ёмкие стихи. «Случай тот, не чтобы зубы скалить, он в душе остался на слуху. Мой сосед пытался нарыбалить медюзги колючей на уху. Поплавок дремал в речном заливе, приуныл сосед мой, только глядь на тропу, весь розовый, счастливый поросенок вышел погулять». От хлева, пройдя по огороду, сгрыз плетня истлевший краснотал и обрел желанную свободу, о которой так давно мечтал. И сосед поймал его проворно, похвалу удачи вознеся, счастлив тем, что на бесклевье сонном клюнуло чужое порося. Смаковал он мясо в час застолья и свою не чувствовал вину, а совсем недавно, в дни застоя, у народа стыбрили страну. Вот так вот! Николай Селестрович Голубаш вот таким глазом, прищуром, приподняв казачий ус, смотрит на то, что вокруг, и смотрит, и видит, и узнает, и нам рассказывает такие вещи, которые в огромных романах нам не расскажут, которые вот эти вот вети будут там с трибун орать, вот, только разница в чем, Николай Селестрович правду говорит, а они врут, вот потому ему и верится, да.
Сергей, я вам очень благодарен за то, что вы пришли с этой книжкой и познакомили меня и наших слушателей с этим прекрасным поэтом.
А я-то вам как благодарен. И если это прозвучит, действительно прозвучит на всю страну, я буду просто счастлив. Потому что надо при жизни. Россия, к сожалению, заслужила горькую славу кладбища талантов. Нельзя, надо их выкапывать. Надо выкапывать, Бог не простит. Если мимо нашего внимания будут проходить такие поэты.
Как раз это первая передача из цикла «Свет русской поэзии», где мы говорим о ныне живущем поэте. У микрофона был редактор Илья Сергеев, о поэте Николае Голубыше рассказывал историк и писатель Сергей Марнов.
Всего вам доброго. Надеюсь, вам понравились стихи моего любимого, народного, действительно народного поэта Николая Сильвестровича Голубыша.
Вы слушали программу «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей заглавными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которую вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Книга пророка Ионы. «И бысть слово Господне ко Ионе сыну Амофину, глаголя, «Восстань и иди в Ниневию град великий, и проповежь в нем, яко взыди вопль злобы его ко мне. И восста Иона, еже бежати в Фарсис от лица Господня, и сниди в Иопию, и обрети корабль, идущ в Фарсис, и даде наем свой, и внидев онь, плыти с ними в Фарсис от лица Господня». И Господь воздвиже ветр велий на море, и бысть буря великая в море, и корабль бедствоваше, еже сокрушитеся, и убояшися корабельницы, и возопиши кижды к Богу своему, и изметание сотвориши сосудов, иже в корабли в море, еже облегчитеся от них, и он уже сниди в одно корабля, и спаша ту, и храпляше. И прииди к нему кормчий, и рече ему, «Что ты храплеши, восстань и моли Бога твоего, якода спасетный Бог, да не погибнем». И рече кижды ко исканему своему, «Приидите, вержим жребие, и уразумеем, ко его ради есть зло сие на нас, и метнуши жребие, и паде жребий на Иону, и реши ему, возвести нам, кого ради сие зло на нас, и что твое делание есть, и откуда грядеши, и камы идиши, и от кая страны, и от ких людей еси ты». И рече к ним, «Раб Господень есть аз, и Господа Бога Небесного аз чту, и же сотвори море и сушу». И убоявшися мужа и страхом великим, и реши к нему, что сие сотворил еси, за неразумеши мужа, яко от лица Господня бежаше, яко возвести им, и реши к нему, что тебе сотворим, и утарится море от нас, за не море восхождаше, и воздвизаше паче волнение. И рече к ним Иона, возьмите мя и верзите в море, и утарится море от вас, понеже познах ас, яко мене ради, волнение сие великое навы есть». И нуждахуся мужие возвратитеся в землю, и не можаху, яко море восхождаше, и воздвизашеся паче на них, и возопиши ко Господи и реше, никак же, Господи, да не погибнем души ради человека сего, и не дашь на нас крови праведные, заняты, Господи, яко же восхотел, сотворил еси, и взяше Иону, и ввергоше его в море, и приста море от волнения своего». И убоявшися мужия страхом великим Господа, и пожроша жертву Господеви, и помолившися молитвами. И повеле Господь киту великому пожрете Иону, и бе Иона во чреве китове 3 дни и 3 ночи. И помолися Иона ко Господу Богу своему от чрева китова, и рече, «Возопих в скорби моей ко Господу Богу моему, и услыша мя, из чрева адова вопль мой, услышал еси глаз мой, отвергла мя еси во глубины сердца морскаго, и реки обыдоши мя, вся высоты твоя и волны твоя на мне приидоши. И озрех, отринухся от очию твоею, еда приложу презретиями ко храму святому твоему, возлияся на мя вода до души моей я, бездна обыди мя последняя, понре глава моя в расселены гор, снедох в землю, ея же вереи ея заклепи вечнее, и да изыдет из истления живот мой к тебе, Господи Боже мой, внегда скончеватися от меня души моей, Господа помянух, и да приидет к тебе молитва моя ко храму святому твоему». Хранящие суетное и ложное, милость свою оставиша, аж же, согласно хваления и исповедания, пожру тебе, елико обещах, воздам тебе во спасение мое Господеве, и повеле Господь китове, и изверже Иону на сушу. И бысть слово Господне ко Ионе вторицу глаголя, «Восстань и иди в Ниневию град великий, и проповежь в нем по проповеди прежней, юже аз глаголах тебе, и восста Иона и иди в Ниневию, яко же глаголы Господь». Ниневия же бяше град велик Богу, яко шествие пути 3 дней. И начат Иона входите во град, яко шествие пути дни единого, и проповеда и рече еще 3 дни, и Ниневия превратится. И веровавши мужи Ниневистии Богове, и заповедавши пост, и облекошись во вретище, от велика их даже до мала их, и дойде слово ко царю Ниневийскому, и восста с престола своего, и сверже ризы своя себе, и облечеся во вретище, и седе на пепеле. И проповедайся, и речены бысть в Ниневии от царя и вельмож его глаголющих, человецы и скоте, и волове, и овцы, да не вкусят ни чесожи, ни допасутся, ни же воды допьют. И облекошися во вретище человецы и скоте, и возопиши прилежно к Богу, и возвратися кижда от пути своего лукавого, и от неправды сущая в руках их, глаголище, кто весть аще раскается, и умолен будет Бог, и обратится от гнева ярости своя, и не погибнем. И види Бог, дела их, яко отвратишися от путей своих лукавых, и раскаяся Бог о зле, еже глаголыши сотворите им, и не сотвори. И опечалися Иона печалью великую и смутися, и помолися ко Господу и рече: «О Господи, не сияли убо словеса моя, я же глаголах еще сущими на земле моей, сего ради предварих бежати в Фарсис, за неразумех, яко милостив ты еси и щедр, долготерпелив и многомилостив, и каяся о злобах человеческих. И ныне, владыка Господи, приими душу мою от меня, яко уними умрете, нежели жите». И рече Господь к Ионе: «Аще зело опечалился еси ты, и изыди Иона из града, и седи прямо града, и сотвори себе кущу, и сидящий под ней в сене, донде же увидит, что будет граду. И повели Господь Бог тыкве, и возрасте над головою Иониною, да будет сень над головою его, еже осените его от злых его. И возрадовался Иона о тыкве радостью великою. И повели Господь червю раннему во утре подъеде тыкву и исше. И бысь купив негда воссияти солнцу, и повели Бог ветру знойну, жигущу, и порази солнце на главу Ионину, и малодушствовавши, и отрицавшися души своей, и рече: «Уними умрете, нежели жите». И рече Господь Бог к Ионе: «Зело ли опечалился иси ты о тыкве?» И рече Иона: «Зело опечалился ас, даже до смерти». И рече Господь: «Ты оскорбился еси о тыкве, о ней же не трудился еси, не воскормил еси ея, я же родися об ночь и об ночь погибе. Аз же не пощажу ли Ниневии, града великого, в нем же живут множайшие, нежели 12 тем человек, и же не познаши десницы своея, неже шуйцы своея, и скоть их мнозе». Вы слушали книгу пророка Ионы.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».